Была договоренность с Путиным. Ты, то есть Михаил Михайлович, занимаешься экономикой, на политическую поляну не лезешь. Он выполнял эти договоренности, так или иначе, такие как бы джентльменские.
Так это джентльменское соглашение с дьяволом?
В то время все не казалось все так плохо.
То есть системные либералы уповали на то, что Путин будет Ли Куан Ю.
Уповали.
Путин всю жизнь президент, и Рыжков всю жизнь подающий надежды молодой политик. В чем этот потенциал заключается Рыжкова?
В его личных параметрах, так скажем, в его опыте, в его ценностях.
Все скажут, о, Рыжков, приходи нами править.
Ну, все сложно. Все сложно. Нужно двигаться по парламентаризму. Навальный на эту тему предпочитает не говорить.
Все было хорошо, пока не пришел Навальный.
Да. Ни Касьянову, ни мне абсолютно ни за что не стыдно.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. Сегодня в гостях у меня Константин Мерзликин, зампредседатель партии Народной Свободы. И помогает мне сегодня Антон Громов, основатель НКО European Russians. И разговаривать мы будем про настоящее будущее и прошлое партии Парнас, про российскую политику, грядущие президентские и мэрские выборы и как вообще нам обустроить эту страну.
Здравствуйте.
Приветствую.
Спасибо большое, Константин, что пришли. Ну и самый первый вопрос, да? Партия Парнас, она все-таки достаточно сильно отличается от там, либертарианской партии, от партии 5 декабря, потому что она обладает определенным ресурсом, которым обладает, наверное, только еще партия Яблоко. Она обладает, во-первых, регистрацией, во-вторых, узнаваемым первым лицом, а и не просто узнаваемым первым лицом, но первым лицом, который принимал участие в непосредственное участие в российской политике, я говорю про Михаила Касьянова, да, и обладает личной большой репутацией. И вот, на ваш взгляд, вот, обладая всеми этими ресурсами, вот, какие достижения партии Парнас вы можете перечислить, начиная там с 2011 года, предположим, когда партия в том виде, в котором мы ее сегодня знаем, появилась? Обращаю внимание, что партия Парнас обладает бюджетом все-таки, да, в отличие, там, например, от партии 5 декабря. Но, например, вот даже на этих муниципальных выборах партия декабря собрала 6 муниципальных депутатов, а Парнас только 2. Как так получилось и какой вообще разбор полетов в связи с этим происходит внутри партии?
Ну, если мы говорим конкретно о выборах муниципальных, которые сейчас состоялись, то, безусловно, гордиться нам особо нечем. И такую работу над ошибками мы частично проделали и будем проделывать дальше. Естественно, это такой результат, он свидетельствует о некотором кризисе в партии, безусловно. Поэтому я и говорил о том, что нужен новый импульс, нужно обновление, нужны новые подходы, нужны новые люди.
А как вы думаете, вот это обновление будет выглядеть? Потому что вот, ну, выборный цикл вообще подходит постепенно к концу. Да? То есть до выборов мэра, до выборов президента осталось всего ничего времени, а партия Парнас подходит к этим выборам, ну, не готовой.
Ну что ж, да, мы, наверное, пропустим по разным причинам, я имею в виду как непосредственные участники, которые выдвигают своего кандидата, партия, наверное, пропустит президентские выборы. Михаил Касьянов уже заявил, что он не будет участвовать в этих выборах. Мы искали внутри и вовне каких-то кандидатов, которые можно было бы выдвинуть. Эта проблема не была решена. Значит, и в ситуации, когда, в принципе, уже есть компания Навального и Григорий Явлинский заявил о своем намерении баллотироваться, ну, как бы не очень понятно, зачем в этих выборах участвовать, понимая, что это на самом деле не выборы, и рассчитывать на какой-то электоральный результат не приходится.
Особенно у молодых, которые смотрят нашу передачу, возникает вопрос, а почему партия, в которой там лидер является человеком, ну, информированным о том, что происходит, о том, что, как работает Кремль, о том, как принимаются решения в администрации президента. Да? Человек непосредственно причастный, ну, к политике России на протяжении 4 первых путинских лет, никаким образом не пытается заниматься, ну, компанией, я не говорю, дискредитации, собственно, работы Кремля и людей в нем находящимся, да, но вообще сидит так на сторонке и ждет, когда что-то само произойдет, чтобы в нужный момент появиться. Вот это совершенно непонятно.
Ну, я с этим не согласен. Опять же, если мы рассматриваем всю эту динамику, начиная с декабря 2015 года, когда был запущен проект, Касьянов активно ринулся в публичное пространство, то, к чему тогда в декабре на том знаменитом мероприятии призывал его Навальный, он говорит, мы хотим видеть активного Касьянова, который будет ездить по регионам и так далее. Он начал ездить по регионам, он активно пошел в открытый бой. Да, вы помните, что с начала 2016 года развернулась вся эта кампания, значит, Касьянов в прицеле, бросание тортов.
Ну, Касьянов там, Касьянов день, это все ужасно, позорно.
Ну, это еще до Касьянова дня, да, значит, когда, то есть немедля, как только он продемонстрировал желание войти в это публичное пространство активно, да, сразу же пошла мощнейшая кампания по давлению и по дискредитации. Этот Касьянов день, это уже, так сказать, некий апофеоз этой истории, хотя, опять же, не им все заканчивается. Если вы вспомните фильмы там августа-сентября месяца, которые прошли там по каналам телевидения, значит, где уже не только Касьянов, а и Зубов, и Мальцев стали предметом прослушек, подсматриваний, и потом это все упаковывалось в определенный контекст, когда, так сказать, тот же самый Андрей Борисович Зубов был выставлен как какой-то там сторонник фашистов, значит,
ну, украинцев. Да, нацистская оранжевая революция.
Абсолютно, да. Ну, конечно, да, мы находились в таких жестких условиях, и, к сожалению, бог бы с ними, с этими жесткими условиями, если бы не подвели, собственно говоря, люди из самой коалиции. Да. Понятно, что Касьянов брал на себя определенные риски, и когда эти риски сработали в части оказания давления и дискредитации, почему-то коллеги по коалиции сочли это хорошим поводом для того, чтобы коалицию развалить по существу. Да? Конечно, у нас
по выбранный повод был позорный, я абсолютно здесь согласен. Позорный,
да, потому что я понимаю, что, может быть, люди сочли, что здесь лавров каких-то не снискать в этой кампании, но... Ребята, надо, если ты подписался, надо идти до конца, разделяя не только возможные победы, но и поражения.
Да? Смотрите, вот в этом, в этой истории я вот прям целиком на стороне партии Парнас и вот согласен с тем, что вы сейчас сказали. Но мой вопрос, он заключался все-таки не в этом. Мой вопрос заключался в том, что вот те крупицы информации, которые мы получаем о ближнем круге Путина, которые мы получаем о том, как работает там аппарат президента, который нам транслирует Навальный через свои документальные фильмы, через свои расследования, у Михаила Касьянова, да, просто в силу того, что он со всеми этими людьми работал на протяжении 4 лет, ну, невозможно поверить, что этот человек не обладает информацией, которая, ну, как минимум, могла бы осуществить подобный эффект, какой сейчас создает
фильм. Не обладал он такой информацией.
А как это возможно?
Ну, так это возможно. Это вопрос веры в какие-то вещи, да? Ну, не верил он в то, что, значит, на такую подлость способна власть. Значит, одно дело прессовать его лично и даже физически, а другое дело лезть в личную жизнь, как бы, и пытаться с этой стороны, что называется, зайти.
Речь идет о доступе к информации, да, которая могла бы, скажем так, скомпрометировать режим. Потому что, ну, в свое время, когда он был премьер-министром...
Ну, секунду. Я сам работал в правительстве, был министром, да. Это все не так просто, да. Значит, если у тебя есть, тем более это уже давно ушедшие времена, напомню, что это было с 2000 по 2004 год. Это все старые истории, и к тому же тогда жизнь была немножко другая. Да? Не надо путать те правила жизни, которые сейчас есть, и те правила, которые существовали в тот период.
Некоторые истории срока давности не имеют, все же.
Ну, может быть, я могу сказать так, что если выходить на это серьезно, да, то нужно проводить специальную следственную работу, так скажем, а никакими... Я имею в виду, чтобы иметь какую-то доказательную базу, значит, для этого нужно обладать, ну, определенными возможностями, да, и иметь там всяких кротов и помощников всяких в структурах, которые будут сливать там документы всякие и так далее, и так далее. Потому что все остальное это голословно абсолютно.
Не, ну, скорее всего, Касьянова остались знакомые, так или иначе, которые...
Ну, я это не хочу комментировать на самом деле, да, потому что Касьянов практически прекратил общение со всеми своими знакомыми, потому что он, прежде всего, понимает прекрасно, что контакты с ним – это вирус, это риск. Поэтому ни с кем, со своими бывшими сослуживцами, так скажем, по правительству, по Министерству финансов и так далее, он ни с кем
то
не общается.
То есть никаких неформальных переговоров?
Никаких неформальных переговоров.
Просто встречал такую позицию, ну, от, скажем так, не сторонников Парнаса, они так говорили, что вот Михаил Касьянов не хочет сам поднимать эти темы, ну, в том ключе, как, допустим, тот же делает Навальный, потому что он сам имел отношение к этому режиму.
Если мы вернемся в 2000 год, никто это режимом не называл даже. То есть просто сам термин не применялся. Если вы вернетесь, попробуйте это сделать в голове в 2000 год, совершенно другие ощущения. Как раз были ощущения того, что мы вступаем в новую эру, что все позитивно, бизнес весь в восторге, у всех энтузиазм, вера в то, что мы на всех парах движемся в Европу. Не было тогда никакого режима, была совершенно другая атмосфера, были другие надежды, другое настроение общества. И понятно, что была там и коррупция, значит, и всякие проблемы, но мы двигались в ту сторону, и мы видели и знали, как это преодолевать.
Режим в тот момент строился. Вот я просто даже вот если по датам вспоминать, когда закрыли НТВ, когда закрыли ТВ-6, кто рядом с Путиным стоял и кого это устраивало?
Когда сел Ходорковский?
Когда сел Ходорковский, когда отменили губернаторские выборы. Вот они, эти кирпичики, которые построили нам режим.
Ну так вы думаете, почему Касьянов был уволен из правительства? Именно потому, что он оказался одной из немногих фигур, а часто и единственной, который четко и принципиально обозначал свою позицию ровно по этим самым пунктам. Он это обозначал в открытую, и, собственно говоря, знаменитая фраза Путина, которая была произнесена в 2003 году после посадки Ходорковского, это «прекратите истерику». То есть эта фраза была прямо направлена на Касьянова. Да? Значит, и вся эта история, значит, его увольнение с председателя за пару-тройку месяцев до выборов, в феврале месяца, ну даже за месяц, да, говорит о том, что Путин даже не дождался мая месяца, когда это произошло бы чисто конституционным путем, да, потому что в марте выбирается президент, а в мае он должен после инаугурации назначить нового премьер-министра, подать его в Государственную Думу на утверждение. Он даже не выдержал этого, да, потому что там была история с некоторыми рисками, связанная с тем, тогда действовал порог явки. То есть, если нет явки, то выборы
не считаются.
Выборы не считаются, да? Поэтому были теоретически, да, естественно. Но в тот момент были такие риски теоретически.
Когда его уволили из правительства, да, ну, 5 лет Касьянова в публичном пространстве не было.
Была договоренность с Путиным, исходная 2000 года. Ты, то есть Михаил Михайлович, занимаешься экономикой, и на политическую поляну, я цитирую, не лезешь. Значит, была такая договоренность. Значит, хотя, конечно, было сложно не лезть, значит, но, во всяком случае, он выполнял эти договоренности, так или иначе, такие как бы джентльменские. Да?
То есть, такое джентльменское соглашение с дьяволом, которое, значит, нашу страну тянет вот в этот
ужас. Я еще раз говорю, в то время все не казалось все так плохо. Да? Значит, несмотря на эти конкретные эпизоды, которые вы упомянули, мы были все поглощены 7/24, что называется, реформами экономическими, которые двигались успешно, которые осязаемо и немедленно давали результат, и это, конечно, отвлекало...
Не, но вы же понимаете, что и успешные экономические реформы и обогащение каких-то верхних слоев населения – это не построение успешной демократии.
Я считаю, я убежден, что Государственная Дума, которая была сформирована по итогам выборов 99 года и функционировала с конца 99 по 2003 год, по конец, это самая эффективная, самая демократичная, самая дискуссионная, самая содержательная дума, которая была в то время.
Кстати,
да?
Я даже с этим готов согласиться, но мы говорим не про первый срок Путина, мы уже говорим про второй срок Путина, когда Касьянов молчал.
Ну что значит молчал? Опять не соглашусь. Да? Да, была небольшая пауза с февраля 2004 года примерно по весну 2005. Да, были некоторые раздумья, хотя они довольно быстро закончились после как раз бесланских событий. Потому что да, в сентябре, в октябре произошла вот эта конституционный переворот, как мы называем, да, когда многие правила игры которые были закреплены уже в практике на этот момент и в принципе заставляли нас надеяться и верить, что будет демократизация дальнейшая, да, все эти правила были категорически разрушены в один момент, да, и, собственно говоря, это заставило задуматься.
Если Путин бы тогда не повел себя вот таким образом, и, скажем так, Касьянов бы остался на своем посту, он бы, скажем так, занимал бы сейчас другую позицию?
Ну, я уже говорил, что Касьянов не собирался оставаться в любом случае. Не в любом случае. Должно было бы в мае закончиться.
А если, Путин предложил ему там...
Ну, тогда состоялся бы серьезный разговор о том, куда мы
потому двигаем страну. Потому что, допустим, те же Греф и Кудрин, либеральные экономисты, они же остались. Ну, как их все называют,
ну, это системные всегда либералы. У людей свой выбор, да? Значит, вот он, кстати говоря, один просто единственный как бы, да, один сделал из, другой выбор. Тут,
да, это понятно просто. Часто вот бывает же такая же претензия, как Касьянову или там тому же Милову, что им, они просто не сделали то предложение, с которым они могли бы согласиться.
Нет, делались всякие предложения, конечно, не...
То есть именно после 2004?
После 2004 года, когда Путин уволил правительство в отставку, Касьянову были предложены различные варианты. Значит, Касьянов...
Стать министром?
Ну, стать там, неважно, секретарем Совбеза, например. То есть,
но это же Синекура, секретарь Совбеза, что ты там решаешь?
Ну, конечно, был бы сейчас как бы тоже где-то на какой-то позиции в комфортной абсолютно ситуации. Значит, человеку было что терять, так скажем, и он на это пошел, и, собственно, для меня лично это было тоже важной мотивацией.
Хорошо, это что в таком случае? Это отсутствие стратегического мышления или что? Вот что в 2004 году, да, он не мог предположить, что вот все, что он строил, начнет работать против...
А кто мог предположить? Это не стратегия, это какой-то должен быть дар предсказания.
Гарри Каспаров уже тогда предполагал.
Ну, Касьянову, может быть, это сложнее было понять с точки зрения его опыта и с точки зрения...
Может, потому что находился внутри, я не знаю.
Может быть.
Я просто нашим зрителям расскажу, да, что Константин Мерзликин сам работал в правительстве Российской Федерации в 2003 году.
Ну, я работал долго. Я работал еще с секретариата Маслякова Юрия Дмитриевича. Это был 99-й год, потом работал в Минфине, это я про свою карьеру государственную говорю. Потом я с Касьяновым вместе перешел в правительство в качестве руководителя секретариата первого вице-премьера, потом премьер-министра, и последний год с весны 3 до февраля 4 года я работал руководителем аппарата правительства. Да? То есть, в принципе, я находился внутри всей этой каши, и я могу... этого варева реформ, так скажем, да, и я могу твердо сказать, что ни Касьянову, ни мне абсолютно ни за что не стыдно.
Да. А почему, вот вопрос в таком случае, да, вот вы, значит, видели, как вот этот вот весь суп варится, да. А почему об этой внутренней кухне мы ничего не узнаем ни от вас, мы ничего не узнаем от Михаила Касьянова, а узнаем от условного Навального? Почему так получается, который вообще там никакого отношения к этому не имеет?
Ну, там просто все ожидают там каких-то откровений, нет там никаких загадок, значит, как там этот документооборот движется, кто там визы ставит, значит... как принимаются решения, чисто технически. Здесь нет никакой политики на самом деле.
Но если у вас первый срок Путина вылился вот совершенно политика, естественным образом вылился во второй срок Путина, совершенно иначе выглядящийся, то это говорит о том, что какие-то процессы уже происходили, которые к этому привели. Он не появился из ничего.
Ну, задним числом легко рассуждать. Да? Теперь я, так сказать, фиксирую, что да, и Ельцин признал свою ошибку, о чем, опять же, Касьянов в книге пишет, что он назначил Путина своим премьером. Знал бы Ельцин, чем это все закончится, значит, он тоже, наверное, бы его не назначил.
Закончится иначе, когда вся политическая, ну, система, она ставит одного безальтернативного лидера. Он как раз берет всю силу, всю мощь в свои руки.
Верно. Согласен. Да. Но я просто не склонен на себя брать какую-либо ответственность за это, потому что я политикой не занимался. Я пришел на госслужбу из бизнеса. Да? Значит, и, собственно, политикой начал заниматься там в 2005 году. Уже намного позже я не смотрел ни программу «Время», ни газет не читал. Мне некогда этим было заниматься.
То есть системные либералы уповали на то, что Путин будет Ли Куан Ю?
Уповали.
Уповали. Хорошо. Смотрите, мы про 90-е нулевые, про то, как вот варилась политическая кухня, знаем буквально из двух книг. Угу. Первую написал телохранитель Ельцина, «Россия»,
Коржаков.
Коржаков, да. Вторую написал Елена Трегубова. Байки кремлевского диггера.
Да.
Все, что мы знаем про нулевые и 90-е, вот такое мясо какое-то, да, живое, от того, как решения принимаются, кто с кем знаком, понимаете, вот все вот эти неформальные связи, мы знаем из двух книг людей, по большому счету, не причастных никаким образом к политическим решениям, а люди, которые все это видели вот просто вблизи, люди, которые принимали решения, люди, которые действительно могут рассказать какую-то ценную информацию, они просто молчат и не говорят вообще ничего. Это моя претензия и Григорию Алексеевичу Явлинскому, который молчит, как рыба, 17 лет, и Михаилу Касьянову, который тоже вообще нам ничего не рассказал. Мы по-прежнему про Путин,
ну, то, как я Путин уверен, думает, что если и принимает решения. Если вы его спросите, он с удовольствием вам ответит напрямую на все ваши вопросы. Какая-то попытка, может быть, не очень такая масштабная была предпринята, в том числе и в этой книге с Евгением Киселевым. Да?
Я читал ту книгу, там нету ничего.
Ну, я тогда не очень понимаю, что вы ожидаете. То есть, может быть, ваши ожидания в этом смысле не оправданы. Да? Нет, Но все прекрасно помнят, если о 90-х говорить, что был там Березовский условный. Все знают, что был Роман Абрамович, там Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев. Это все известно. Как
совершенно
бы,
верно. Но про Ротенберга, про Сечина мы знаем не от Михаила Касьянова.
Значит, ни Ротенберг, ни Сечин не имели и близко такого веса в принятии решений, которые они имеют сейчас, в тот период, когда Касьянов был премьер-министром.
Как-то вот близко. Консолидация активов Роснефти, суд над Ходорковским, было... это вот сечинская работа.
Правильно, это только самое начало работы, в которой Сечин и Ротенберг полностью воздействовали. Ну, Ротенберг к ЮКОСу не имеет никакого отношения. Сечин в данном случае. Да, он, наверное, не наверное, а вполне определенно один из авторов, так сказать, всей этой истории. Да? Но в данном случае это не имеет большого значения, потому что Касьянов непосредственно видел, что истинным автором этой истории является лично Владимир Владимирович Путин.
Он пошел там поговорить с Путиным, но он не пошел, не вышел к стране и не сказал, что смотрите, у вас сейчас, значит, под видом того, что вор должен сидеть в тюрьме, да, но формируется новый олигархический класс, который будет грабить эту страну. Вот он уже происходит, вот эти имена. Он этого не сделал. Хотя, поверив в то, что второе лицо в правительстве России не в курсе происходящего, невозможно.
Я еще раз повторяю, что он делал, в том числе на публике, конкретные шаги в этом направлении.
То есть вы хотите таким образом сказать, что больше каких-то скрытых часть фактов нету, помимо тех, что были высказаны им в книге и в публичных заявлениях?
Ну, в принципе, да.
То есть больше ничего он к этому добавить не может, с вашей точки зрения?
Думаю, что по существу нет. Потому что,
то есть каких-то обстоятельств, допустим, каких-то неформальных переговоров там, и разговоров, можно сказать, это.
Нет, ну, есть некоторые вопросы этики, да, значит, то есть какие-то совсем личные вещи.
То есть это
все-таки
есть, они не позволяют ему это сделать?
Ну, безусловно.
Ну, то есть можно порезюмировать так, что так или иначе этика бывшего госслужащего не позволяет ему раскрывать какие-то такие подробности.
Да я бы сказал, даже человеческая этика в большей степени.
Ну, относительно Путина.
Ну и относительно любых людей, с которыми он контактировал в тот период своей государственной службы. Если бы он, так сказать, сказал, ребята, я политику покидаю, и сейчас напишу вам всю правду, значит, во всех ее проявлениях, это уже другой жанр.
Может быть,
да?
Было и к лучшему.
Ну, так скажем, я так не считаю.
Когда последний раз партия Парнас и вообще принимала участие в формировании политической повестки в хотя бы оппозиционной в России? Вот как бы это делал до определенной степени Немцов, да, здесь нет никаких сомнений.
Но сейчас этим Немцов занимается... делал это внутри партии и вместе с партией, потому что часть докладов, которые он выпускал и активно распространял, что играло большую роль в жизни, он делал это совместно и в рамках партии. Да? Я вам перечислил, что в 2015 году в рамках коалиции мы работали на результат на трех региональных выборах. Дальше мы работали на Госдуму вместе с коалицией. Другое дело, что не получилось. Причины я уже назвал. Да?
Да.
Но то, что мы все время в фокусе держим все политики. Да возьмите даже вот этот год, да, значит, в Москве мы достаточно четко подхватили вот эту тему, связанную с реновацией, и вот этот марш, который состоялся, может быть, не столь многочисленный, по улице Вавилова, это результат наших усилий полностью. Мы всех соорганизовали, всех подключили и провели эту, на мой взгляд, достаточно яркую акцию. То есть мы держим в поле зрения...
У марша против сноса пятиэтажек очень много было родителей. Там на самом деле сложно сказать, кто является...
Нет, я говорю конкретно о марше, который прошел по Вавилова, соответственно. Я не претендую на роль организатора, и мы не претендуем, митинга, который был... довольно успешный, в котором мы тоже принимали участие, значит, но
это
мы
не были организ...
с Винокуровой. Да, к тому мероприятию мы
не имели. Все было хорошо, пока не пришел Навальный.
Да, значит, но нам показалось, что повестка, которая на этом митинге продвигается, она недостаточно политически заострена.
Это так.
И, собственно говоря, поэтому мы выступили с инициативой провести марш.
Смотрите, есть разница между реагированием на те информационные поводы, которые нам дает внешняя среда, типа там закона о реновациях, типа там, я не знаю, сноса палаток в центре Москвы, там реконструкции и так далее. Да? Это поводы, которые нам дают власть, на которые мы реагируем. А есть еще такая функция, как бы политических деятелей, да, или политическая партия, которая выполняет, она должна задавать повестку. Вот условно говоря, да, митинг там за реновации или там марш за реновации, о котором вы говорите, он произошел как прямая реакция на что-то, что сделала власть. А митинг, который там Навальный организовал 26 марта, если я правильно дату вспоминаю, да, он произошел, потому что Навальный сказал, что это должно произойти. Это действительно очень разные, как бы, ну, чисто концептуально события.
Ну, с одной стороны, можно согласиться с тем, что, может быть, нужно быть активнее, но нельзя отрываться от самой жизни, да? То есть нельзя искусственно придумать какую-то повестку, по большому счету.
Ее можно создавать, нет, повестку можно создавать. Вот,
ну, формировать, скажем.
Ее формировать, да, вот как, я не знаю, вот, опять же, мы здесь не поддерживаем там программу Алексея Навального, да, но когда он делает что-то удачно, мы его за это хвалим. И одна вещь, за которую Алексея Навального действительно можно похвалить, это за успешное создание вот этих информационных поводов. Вот вся вот эта вот антикоррупционная тема, на которой он работает последние там 5 лет активно, на самом деле дольше, но вот активно 5 лет, да, это создало повестку в России.
Ее сделал
сам Навальный, ее не задал Кремль. Это не что-то, что произошло, это что-то, на что человек работал, да, и это начало давать плоды. Вот такой темы ни у кого, кроме Навального, сейчас в оппозиции, к сожалению, нет. А на мой взгляд, без этого, в принципе, невозможно как бы занять какое-то место на политической арене.
Ну, нет такой задачи. Задача есть, ну, действительно... не место занять, а действительно взять какую-то тему и ее продвигать. Да, здесь нужно думать креативно, и здесь есть большой потенциал, я не спорю. С этим здесь какая-то претензия вполне обоснована. Да, не удается нащупать. Коррупция, ну это хорошо, что он нащупал, он едет на этой теме. Да, среди молодежи это воспринимается, но мы поддерживаем Навального в этом. Нам кажется, что он правильное дело делает, да? Но нам бы хотелось все-таки больше говорить о причинах, а не следствии, потому что коррупция – это, ну, некое проявление коренных проблем. Да? Значит, но какого-то языка, видимо, мы еще не нащупали для того, чтобы люди... ну, скажем, на простые лозунги «мы хотим жить там в свободной России», как-то за этим ощущали какую-то личную проблему, общественную, коллективную проблему.
Тут,
да?
Понимаете, в чем особенность? Достаточно говорить правильные слова. Это очень легко, это может сделать каждый прохожий. А от людей, которые занимаются политикой, ожидается нечто большее. Определенная работа по продвижению этих ценностей в России, которая заключается не в том, что ты будешь просто много раз повторять о том, что ты за свободу и за демократию, а в том, что ты будешь пытаться подточить еще и те механизмы, которые свободе и демократии не позволяют функционировать в нашей стране. И вот это почему-то в России очень мало кто занимается. Вот этим не занимается, например, партия «Яблоко». На мой взгляд, этим не занимается сейчас партия «Парнас».
Ну, мы сейчас на очередном перекрестке. Вы правильно формулируете проблему, да? Она есть, ее надо как-то решать. Как раз мы это все обсуждаем. У меня нет какого-то готового ответа на этот вопрос.
Как вы оцениваете вот все-таки вот эту роль и временный вот альянс, который у вас прошел в вашей партии с Мальцевым? И это было что-то позитивное для партии или все-таки нет? Вы ожидали такого эффекта, который вы получили?
Ну, да, мы, условно говоря, потеряли в Москве и в Питере просто тупо голоса, потому что многие играли на том, что, я имею в виду, многие в нашем лагере, прежде всего партии «Яблоко», она получила замечательный аргумент своей общей стилистики, значит, что посмотрите, там у них националист это... Мальцев там и так далее. В общем, нет другой демократической оппозиции, кроме «Яблока», голосуйте за «Яблоко». Да?
И... Я тут все-таки хочу акцентировать внимание, что я думаю, что национализм Мальцева против электорального успеха Парнаса не сыграл точно никакой роли.
Мне тоже так кажется, я согласен. Я согласен. Для нас было абсолютно принципиально в этой истории выполнить свои обязательства. Мы договорились о праймерис. Пусть они там в каком-то кривом виде состоялись, значит, под воздействием разных обстоятельств, да, но мы должны были продемонстрировать, что мы держим удар и следуем своим обязательствам.
Мое-то личное мнение заключается в том, что, по-моему, партия Парнас как раз недоиспользовала Мальцева, у которого, по-моему, был вполне себе реальный потенциал.
Ну, конечно, мы не могли рассуждать чисто технологически в данном случае. Нас лишили этой возможности. Нас втоптали в грязь, потому что часть уважаемых членов того же политсовета покинула партию с лозунгом «Мы не можем находиться в этой партии, потому что эта партия выдвинула Мальцева номером
вторым». Да, я помню как раз в разгар выборов была очень некрасивая история, когда в Питере его не пустили в офис Парнаса.
И совершенно это, верно. Да. И именно так.
В этом смысле вы хотите сказать, ну, если порезюмировать, что ваши коллеги и партия «Яблоко», они лили воду на мельницу государственной пропаганды?
Ну, я не так бы жестко, наверное,
потому что, не
говорил.
Как вы сами, с чего мы начинали разговор.
Да, то, что... Они сделали все, да, чтобы ослабить политический результат.
Да, но
партии,
риторика, да, про это, нацистов и оранжистов как раз пользовалась Кремлем против вас.
Конечно. Ну, ну там совсем... Тут как
ты можешь сказать, что они ее повторили или нет?
Нет, там было намного жестче. Я их не могу осуждать. Но, наверное, если кто-то обнаружил какие-то антисемитские высказывания такого бытового плана, да, ты можешь к ним отнестись, причем какого-то там бородатого года, да, ты можешь к ним
отнестись. Мальцев давал комментарии, насколько я помню.
Ну, он давал, но они не удовлетворили наших коллег. Они сказали, что рассказано. Ну, в том-то и дело. То есть у людей была какая-то априорная цель. Да? Значит, вот они по ней.
То есть вы думаете, если бы не Мальцев, то что-нибудь другое?
Безусловно,
безусловно. То есть раскол был неизбежен.
Все началось с раскола в коалиции. Тот же самый Яшин, который оставался внутри партии, он полностью поддерживал этот раскол, полностью оправдывал все аргументы, которые приводились коллегами. Значит, поэтому это так или иначе он не мог быть заинтересован в положительном результате, потому что он уже подверг этот результат сомнению на более раннем повороте, так скажем, да. И тем не менее я подчеркиваю, что никто из ушедших не был из партии уволен. Это люди сами все ушли.
Что, почему в партии Парнас не появляется новых звезд? Вот 7 лет прошло. Мы говорим о Михаиле Касьянове, мы говорим о Константине Мерзликине, и все.
Ну, если вы говорите о том, что не возникло каких-то молодых перспективных звезд, да, безусловно, это огромная проблема, и я могу ответственно заявить, что и я, и Касьянов, и Зубов готовы предпринимать специальные усилия для выращивания таких людей. Более того, когда Милов стал сопредседателем вот того Парнаса начального 2010 года, да, мы давали большие как бы авансы в этом плане и руководствовались ровно этим принципом, да, что вот Владимир Милов такой молодой, перспективный, грамотный, образованный, с каким-то опытом даже и государственной службы. Да, и все были готовы играть в эту игру.
Да, значит, но вы же понимаете, что это все равно люди определенные, все равно когорты. То есть это не люди, которые выросли как молодые демократические лидеры. И Навальный тут выгодно отличается, потому что одно дело...
Ну, Навальный никого, но он сам выгодно отличается, но я не вижу в его тени никаких звезд пока, значит, смотрите, по крайней вот мере, приближающихся по масштабу.
Я согласен, что приближающихся по масштабу нет, но все-таки какие-то имена он дал. Он нам и дал, я не знаю, там имя Григория Албурова, он нам дал имя Леонида Волкова, к огромному сожалению, дал нам имя Максима Каца, и как бы там есть имена.
Ну, в какой-то степени я бы не назвал это прорывом и каким-то масштабом.
Это не прорыв, но вот на
значит,
фоне вот
я
этого...
Я с вами полностью согласен. Это беда.
Просто смотрите, здесь же вина не тех там молодых людей, которые к вам не пришли, а здесь вина партии в том, что она их не заинтересовала и в том, что она не источает вот этого вот потенциала, который
вот,
эта молодежь
вот может... Вот хотим источать.
Вот. А почему это претензия? Почему я считаю, что это не голословная претензия? Потому что вот эти молодые люди, которые работают все на репутации, они появляются. Просто да. Они появляются в других местах. Это значит, что на этой почве кто-то работает, причем зачастую работают вообще непонятные люди. Вот мы про Мальцева уже говорили, это человек, который сам создал себе репутацию да. Да, современную. Почему его никто не нашел, почему его никто не встроил в
это
оппозиционную систему?
Это парадокс.
Та же самая ситуация была с Русланом Соколовым.
Ведь когда он
Соколов.
Попал в вот этот список для голосования на праймерис, да никто на него даже внимания не обратил.
На него не обращали. Вот тут, да. Тут есть очень важный нюанс. Это упрек в данном случае вот прям лично вам и лично партии Парнас. Почему? Потому что это вы не знали, что он является фигурой, а полмиллиона человек, которые его в этот момент слушали, они именно его воспринимали как политический вес, а не вас. Вот в этом разрыве коммуникации и зиждется проблема.
Согласен. Согласен, полностью согласен. Есть проблемы, будем решать. Мы должны отстроить свою коммуникацию, мы должны формировать информповоды и так далее. Но с точки зрения сегодняшнего дня, до марта месяца это невозможно сделать. Да?
Почему? Почему невозможно?
Тот же Навальный это делал годами.
Вы имеете в виду, что это невозможно по техническим причинам или нет политической воли?
Антон, тут дело не в... Что значит годами? Те же самые года были доступны партии Парнас, и она их не использовала. Вот с 11 года по 17 Навальный как раз и выстраивал вот всю эту деятельность, которая привела его к тому, что он сейчас может сказать, что либо выборы со мной, либо они нечестны.
Какой урок из этого надо извлечь? Да? Потому что два варианта. Или посыпать... пеплом голову, вот мы не справились, нам надо уйти, значит, заняться там своей личной жизнью, значит, или уехать, или еще что-то сделать. Да? Ну, пока так получается, что мы это не готовы сделать. Да? Мы хотим что-то делать дальше, хотя, конечно, вот эта предыстория, может быть, по крайней мере, ее завершение на сегодняшний день не выглядит как-то убедительно. Ну, время покажет, да? Я еще раз повторяю, жизнь не закончилась.
Я вот видел ваше бюджетирование, да, и бюджет партии, если не ошибаюсь, был типа 9 миллионов.
Ну да.
Да, и 56% это содержание Федерального комитета партии. Это... как такой рациональная трата партийных денег, да?
Ну, аппарат партии, дело в том, что наличие вот этой формальной лицензии, да, оно требует просто поддержания этой лицензии как таковой, на это нужны ресурсы. Нужен, конечно, офис в любом случае, да, хотя он нам обходится
недорого. А офис входит в
содержание
федерального аппарата?
Конечно, а как же.
Тогда вопрос про офис. Хорошо, вот смотрите, офис – это сам по себе очень серьезный политический медийный ресурс, помещение в центре Москвы. А Навальный нам показывает, что штаб Навального становится некоторым центром силы в регионах, и в Москве он тоже является, где собираются люди, где они, во-первых, друг друга заряжают некоторой политической энергией, и становятся центрами как политической агитации, так и политической мысли. Это очень важно. Меня вот лично, я уже в трех штабах Навального выступил, сейчас поеду в Екатеринбург, меня туда позвали выступать, да, не выполняет очень важную роль. Почему партия Парнас вот с офисом в центре Москвы, вот у либертарианской партии нет офиса в центре Москвы, мы не можем себе это позволить. Но это само по себе такой потрясающий ресурс, который можно использовать, который вы не используете.
Ну, мы пытаемся это сделать, мы пытаемся использовать, да, и, условно говоря, до апреля месяца, если мы о прошлом годе говорим, так оно и было, у нас там проводились дебаты, это все было переоборудовано в такую постоянно действующую студию, и там же была тусовка, люди приходили.
Дебаты кого с кем? Вот перечислите, я список пущу.
Те, которые участвовали в праймерис.
Не, ну это внутрипартийные дебаты. Это да, хорошо. Есть жизнь партии, да, ну, внутренняя. Это вот одна история. Я имею в виду.
Ну, сама жизнь партии там, ну, проходят всякие собрания.
Я могу сказать, что это получалось в 2016 году, когда шла парламентская кампания, то есть, да, когда выступал Мальцев там и так далее. То есть, это было заметно было движение. Приходили туда, да, его сторонники.
Или, ну, не только его.
Ну, не, конечно, да. Я просто могу сказать, что выстраивались даже небольшая очередь, можно сказать, даже.
Ну, это был какой-то момент, когда он всех позвал, там, естественно, офис не мог уместить, да, этих людей, такое, там, да, была тусовка вокруг здания. Да, естественно, это как бы в плюс, я, так скажем, не отрицаю абсолютно. И когда мы говорим сейчас о будущем, это одна из задач более эффективно использовать офис, действительно, потому что это, ну, хорошее преимущество по сравнению с многими другими структурами, которые не располагают такими возможностями.
То есть складывается впечатление, что история пока деятельности Парнаса, она имеет вид такой догоняющий характер. Навальный ставит кубы, мы тоже будем ставить кубы. Вот Навальный начал офисы использовать. У нас офис, конечно, 7 лет был, да, но вот мы сейчас тоже начнем использовать.
Ну, 7 лет. 5 лет.
Ну, хорошо, 5 лет, да. Вот Навальный придумал штабы делать. Сейчас мы тоже, может быть, что-то придумаем, да, и то не к этим выборам, а к следующим. Вот это вот догоняющее развитие, ну, при всей симпатии, но все-таки это как-то, ну, не сулит политических
прогрессов. Хотелось бы уйти от этой схемы с догоняющим развитием. Хотелось бы. Может быть, вот это перепозиционирование партии, приглашение молодых людей с каким-то адекватным посылом, да?
Да.
И с созданием возможности себя проявить, может быть, этот ход в этот раз, по крайней мере, даст какой-то импульс и движение.
Какая-то позиция все-таки будет по Навальному, позиция, по поддержке и по возможным, скажем так, сейчас, митингам и протестам, которые будут, если вот его допустят, верно, или не допустят до выборов.
Ну, допустят или не допустят, это, значит, мне кажется, что не допустят.
Ну, это понятно.
Да. Во-вторых, ну да, будут объявлены какие-то, наверняка, иначе ради чего все это делалось, какие-то массовые акции протеста
и
по этому поводу. Мы, по крайней мере, поддержим, потому что общая постановка вопроса о том, что недопуск Навального – это антиконституционное действие, ну, он бесспорен, и мы об этом всегда и везде говорим.
То есть, фактически, да, вы поддержите протест.
Значит, другое, да, дело, дальше возникают нюансы. Да? Значит, будут ли эти акции согласованные или не согласованные, какие там будут конкретные лозунги. Да? Это, опять же, тот факт, что Навальный с нами ни о чем не советуется и даже не находится в контакте, отзывается о нас публично довольно презрительно, если угодно, да? Значит, ну, в этом случае на какую-то серьезную поддержку политическую с нашей стороны, как Навальный, да, не как человек, который не допущен к выборам, да, ну, он рассчитывать, наверное, не может.
Нет, хорошо, но если будут, вот, скажем так, массы уличной акции, несогласованные, да, людей, требующих допуска Навального к выборам.
Это и, конкретная, да, атмосфера, конкретная, да, ситуация.
Но сейчас
это нельзя.
Поддержать.
Может, конечно, да, безусловно.
Даже несогласованные акции.
Я не думаю, что вероятность этого невелика, потому что я не думаю, что ресурс несогласованных акций на сегодняшний день высок, так скажем. Поэтому рисковать людьми в ситуации, когда понятно, чем это все заканчивается, ну, мы бы не стали, как мы это делаем до сих пор.
Какой образ будущего вообще вот предлагает партия Парнас, который бы отличался там от того образа будущего, который предлагает партия Яблоко, и то, что принято называть там системной оппозицией или системными либералами?
Как, парадоксальным образом, образ будущего, ну, в неких самых абстрактных терминах, он более-менее совпадает у всех. То есть это государство европейского типа. Не буду там даже расшифровывать и утомлять аудиторию.
Значит, то есть никакого уникального образа будущего вы не предлагаете?
Вопрос уникальный состоит в том, в некоторых нюансах. Да? Мы, безусловно, солидаризируемся с теми, что есть проблема вот этого воспроизводства авторитаризма в стране. Поэтому нужны какие-то специальные меры, вот если бы задали, а что, если вы придете во власти, что вы там будете делать, если так сформулировать. Понятно, что нужно двигаться к большему парламентаризму, меньше президентского, но с этим согласен вроде бы там и Ходорковский, в какой-то степени Яблоко. Навальный на эту тему предпочитает не говорить. Лидеров нужно заменять максимально коллективной картинкой. Да? Что вот смотрите, мы умеем работать командой, мы готовы работать в коалиции, мы готовы брать на себя взаимные политические и иные обязательства, которые мы способны твердо выполнять.
Здесь известная доля лукавства есть, потому что вот вы говорите про уход от первых лиц, уход, значит, от персонификации, и в то же время внутри партии вы этого сделать абсолютно не можете. Что у вас тот же самый Михаил Косянов, у вас тот же самый Константин Мерзликин, и все.
Ну, это проблема, я согласен. Безусловно.
Ну да, просто вот такая ситуация. Спустя 8 лет Парнас скажет, это проблема, ничего не смогли сделать.
Нет, почему? Мы, ну, к сожалению, видите, это не наши были решения. Ушел Милов, я повторяю. Ушел Рыжков по известной
ситуации. Это все те же люди, да? С репутацией с 90-х, которые из телевизора.
Ну хорошо, будут новые, они будут немедленно продвинуты.
Ну это, скажем так, да, представители политического класса.
Ну конечно, но я просто, это другой вопрос. Вы же ставите вопрос. Вопрос, почему других нет? Да?
Нет, вопрос звучал на самом деле не так. Вопрос звучал в образе будущего, который может предложить партия Парнас и который не предлагает кто-то еще. Чем он отличается? Почему избиратель должен идти Парнас к вам в штаб? Почему он должен голосовать за ваших кандидатов, а не за кандидатов от Открытой России, не за кандидатов от Яблока?
Но вы опять же, вы как бы погружаете меня в конкуренцию в нашем узкой тусовке. Образ будущего – это образ будущего от противного применительно к действующему режиму, к действующей власти, да? А не против наших потенциальных коллег.
Есть еще истории, не знаю, как с Никитой Белых произошло, который замечательно повозглавлял колонну марша несогласных,
а потом… Ну, это не про нас история совершенно.
Не про вас, да? Но таких историй вот в этом либеральном кругу, который давайте все объединимся и все объединимся, а потом, значит, человек, под которым все это объединение происходит, выходит в дамки и забывает о своем оппозиционном прошлом.
Ну, очень еще много. Раз, это не про нас.
Ну, и Рыжков, а Рыжков это нет?
Ну, не совсем все-таки. Ну, не совсем. Я, хотя его выход из партии, опять же, его никто из партии не исключал, это его было решение, да, там была довольно тонкая именно политическая ситуация. Значит, но сказать так, что он повел себя потом, уйдя из партии в политике, ну, совершенно беспринципно, я об этом не могу сказать. Я считаю, что у Рыжкова по-прежнему есть потенциал, и очень сожалею, что он вышел из партии, по большому счету.
А в чем потенциал вы имеете в виду как политик?
Как политик,
а в чем этот потенциал заключается от Рыжкова?
Ну, в его личных параметрах, так скажем, в его опыте, в его ценностях. Если он себя снова предложит в каким-то образом, мне кажется, что у него есть определенный потенциал.
То есть никто не вспомнит ни его выход из Парнаса, ни его договоренности, значит, с администрацией президента. Ничего вот этого не вспомнят. Все скажут, о, Рыжков, приходи нами править.
Ну, все сложно. Все сложно.
Я уточню это немножко. Здесь вы верите в коллективную игру, потому что вы находитесь в положении выйти выгодополучателем из этой коллективной игры. А люди, которые, во-первых, голосуют за оппозицию, и которых, там, несистемную оппозицию, которую представляет Навальный, они на самом деле на вот этой вот коллективной игре несколько раз погорели. Я абсолютно согласен, что Навальный стал не вполне договороспособным. Да? Но о том, почему он стал недоговороспособным, мне говорит история вот этих его попыток, значит, заключить какой-то союз. Это была позорная история с КС-оппозицией, где просто все валилось из рук. Это была позорная история с митингами 2011 года, где его просто подставили, по большому счету, когда он сидел в тюрьме.
Самая тяжелая травма была опыт в Яблоке.
Это был его опыт в Яблоке, понимаете? Сделать вид, что Навальный вот с такой вот просто недоговороспособной с ним невозможно работать, это некорректно. Его вот к этому положению привел очень конкретный политический опыт.
Михаил, я же не говорю, что никогда в песочнице с Навальным сидеть не будем. Да? Если он продемонстрирует склонность и осознает, потому что он попал в ситуацию в сентябре, когда закончились эти костромские выборы наши общие, да, он ожидал, ну, какого-то прорывного результата, он это не скрывал, он это нам говорил впрямую, мы так немножко скептично, значит, к этому относились.
Но в личной беседе.
В личной беседе, да. И когда получился этот результат, и довольно сложно было списать его на там, давление власти или еще на что-то в этом роде.
Кстати, достаточно прозрачно.
Абсолютно, да. Поэтому и он тогда же даже митинг заказал в Марьино на конец сентября, чтобы праздновать победу. И это особо не скрывал, опять же, в узком кругу, да. Но провал на этих выборах, собственно говоря, и привел его к тому, что уже в декабре было объявлено о создании новой коалиции под госдумовские выборы. Да? Значит, поэтому мы же не знаем, жизнь продолжается. Да? Нужно сформировать какую-то институциональную конструкцию, чтобы следующий, извините за выражение, кидняк обошелся достаточно дорого, чтобы это всегда человек понимал, что если он взял обязательства, от них отказывается, то это для него запредельно дорого с точки зрения его реноме.
Хочу сказать здесь как избиратель, да, и я с чем-то, вот что вы говорили, сегодня соглашался, с чем-то не соглашался, да, но вот если мне партия Парнас в условно там 2018 году предъявит Рыжкова как кандидата от оппозиции, я его не куплю никогда. И таких, как я, будет очень много. Потому что это человек, который, ну вот на моих, он существует на моих глазах столько, сколько я себя помню. Понимаете, вот у меня Путин всю жизнь президент, и Рыжков всю жизнь подающий надежды молодой политик. Это так не работает.
Вы очень...
И не я, не российской политики.
Вы очень, как это сказать, неэкономные. То есть вы транжирите, как это правильное слово есть, те небольшие ресурсы, которым мы располагаем.
Единственным образом, каким Рыжков получит какую-то публичную поддержку, это если его личным распоряжением там, правительства или Путина пустят в телевизор. Что, собственно, и происходит со всеми этими профессиональными спойлерами от правительства, согласен, когда их нужно выдвинуть на первый план.
Мне кажется, и это та же проблема коммуникации, о которой я упоминал применительно к Касьянову, да? Но если бы Рыжков был на телевизоре, допустим, совершенно свободном телевизоре, предположим, да?
Он бы и там проиграл Навальному, что характерно.
Но он бы проиграл Навальному, но вместе с Навальным они бы имели больше вес, чем один Навальный. Вот и вся математика.
Зачем он Навальному тогда? Все-таки достаточно токсичный актив получается.
Нет, секунду, но мы не можем, коллеги, мы находимся, страна находится в некой довольно неприятной ситуации.
Тупике,
и для нас... Для нас стоит общая задача, как из него выбраться.
Конечно,
да? Кажется, что это не предмет спора, кто будет...
Не, но если мы каждый раз будем выбираться в духе, когда выходя вместо площади революции на болотную, это будет каждый раз будет поход по кругу.
Ну, вы пример некорректный приводите, да?
Ну, тем не менее, кажется. Я имею в виду, принцип, так или иначе.
Бы так сказал, те события еще не изучены наукой достаточно подробно.
Мы их на этом канале очень подробно изучаем.
Бутылка виски всем известна.
Ну, да.
Вместе с моей, да.
И люди участвуют. Но смотрите, последний
будем
тезис,
завершать.
И мы будем завершать. Последний
Хорошо.
Тезис, и будем завершать. Да? Риторическая ошибка заключается в том, риторическая и логическая, да, что вы сейчас, как и Путин, вот если не Путин, то кто? То у вас какая-то очень интересная ситуация. Если не Рыжков, то кто? Как же можно не поддерживать Рыжкова? Вы слишком разбрасываетесь, значит, доступными ресурсами.
Да,
в том
числе
у нас очень человеческие, очень хорошо. У нас очень большая страна. В этой стране живет очень много умных, талантливых, понимаете, перспективных
Согласен.
Людей. И с этого, понимаете, из этих 100 с лишним миллионов, 140 миллионов умных, талантливых, перспективных людей, вот, блин, один Рыжков у нас подает надежды молодого политика последние 17 лет.
Одно Рыжков другому не противоречит. Я не считаю, что Рыжков занимает чье-то место. Он никому не мешает, в том числе молодым. Значит, строить ситуацию таким образом, что вы, старое поколение демократов, себя дискредитировали, вы уходите, а мы, некая молодежь, мы на ваше место приходим. Мне кажется, это крайне вредная история, и не надо... Совершенно верно. Одна из самых опасных вещей, самых вредных, это пытаться внести какой-то поколенческий раскол.
А здесь нет поколенческого раскола.
Это вопрос эффективности.
Здесь это вопрос совершенно верной эффективности и вопрос того, что, ладно, не поколенческий раскол. Люди того же возраста, есть люди перспективные, умные, талантливые, которые, не имея доступ там, к путинскому телевизору, который какой-то имел Рыжков определенный отрезок времени, не имея доступ к определенным кремлевским кабинетам, благодаря которым он сохраняет свой антураж. Просто не могут.
Просто преувеличивать. Мне кажется, главный вопрос в том, как бы, будет ли статус-кво преодолен или нет. Потому что есть такое ощущение, что...
Есть общая некая проблема. Что такое настоящая политика? Да? Навальный, идущий, выдвигающийся за счет подписей Единой России, говорящий, что это ему дали подписи, потому что он такое давление оказал, да? Это настоящая политика или нет? Все очень подвижно на самом деле. Здесь нет жестких линий, да? Значит, поэтому я призываю в конце нашей беседы молодежь идти и делать политику, идти в том числе в Парнасе, где мы такие возможности, как я надеюсь, предоставим. Берите в руки книжку, как говорится, и читайте ее. Спасибо.
Да, спасибо, что смотрели нас. Меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях был Константин Мерзликин, зампредседателя партии Народной Свободы. Помогал мне сегодня Антон Громов, основатель НКО European Russians. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте биткоины, если вам нравится, что я делаю.
До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо большое, Константин. Было очень интересно. Спасибо. Простите, что так задержал.
Спасибо, да.
Раз пришел. Интересная беседа.